Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Сегодня мы продолжаем цикл «С женщин начинается народ».
Ну, в тот раз мы, в прошлой передаче, мы продолжаем эту тему, и мы говорили о том, что от женщины очень много зависит в атмосфере дома. Ну, вот такой диспетчер по настроению. Господь ей дал вот такую функцию. Другое дело, что мы не всегда эту функцию хорошо выполняли. И я еще раз приглашаю, предполагаю, что все-таки аудитория в возрастном отношении уже зрелая. Это обычно женщины, тоже предполагаю, мужчинам некогда. Я не считаю, что они вообще самые умные. Такой комплекс Наполеона у всех у них есть и должен быть. Обычно женщины больше рассуждают, размышляют о себе, о своих детях, о внуках. Что-то сложилось, может быть, не так, как нам хотелось первоначально. Вот. Поэтому я еще раз вас приглашаю к размышлению. И если вы вспомните кинофильм про ткачих, там играла артистка Сазонова, и она пела песню «Судьбы моей простое полотно». Колесики все крутятся, сплетают и так далее. Вот. И сейчас у меня возникает ассоциативно другая еще картина. Был кинофильм, посвященный дипломату Швеции. Роль играла Юлия Борисова. И там был король Швеции. Играл знаменитый актер Кторов. Тот король Швеции увлекался вышивкой. И встречаясь с Юлией Борисовой, с представителем советского СССР, он говорит: «Вы знаете, на моей вышивке нет ни одного узелка с той стороны». Так вот, если мы представим полотно нашей жизни с изнаночной стороны, не с внешней красивой, да, а с изнаночной, там много узелков. Поэтому я вас приглашаю, вот, я это надеюсь, что что-то, может быть, я вам помогу каким-то образом. Я сама над этим размышляю то же самое. Вот эти узелки надо убрать, развязать. А эти узелки – это бывают наши отношения с мужем, в семье и с детьми. Нашим детям сейчас, тем, кому 50, 60, 70, детки у нас уже взрослые, выросли, у них уже своя семья, у нас уже есть внуки. Я повторяю, как из прошлых передач, и порой нам что-то не удовлетворяет нас в отношениях с детьми. Повторяю, это не ссора, которой мы так отвернулись, не хочу видеть мать, не хочу, я отказываюсь от них, или родители отказывают. Не вот это вот, нет. А какие-то мелкие такие досадинки есть у нас, которые вот, царапают немножко душу, доставляют боль какую-то. Но не принято у нас об этом говорить, не принято предвигать какие-то упреки друг другу там, или претензии, или иски. Вот. И каждый несет свою маленькую вот эту болечку внутри себя молча. А ведь Господь сказал: радуйтесь. Радоваться, а это омрачает нашу радость земной жизни. Так вот, мы говорили о том, что есть такая модель поведения, называется паттерн поведения, манера поведения, да, вот это у мам. Называют мама-призрак. Мама есть, тело есть, а мамы души нет в эту минуту, когда ребенку надо. И вот один из таких моментов, и, наверное, вы себя, мои хорошие, узнаете, и я себя узнаю. У нас возникает, когда мне попала много лет назад статья «Чувство вины у работающей женщины». Сейчас почти нет домохозяек. Но вот в период моей, юности, я родилась в 52-м году, мне сейчас 70, я не скрываю свой возраст, и мне это нравится, эта цифра. Я сама себе нравлюсь в этой цифре. Вот, чувствую себя хорошо. Женщина должна быть королевой, несмотря ни на что, шляпку надеть, там туфельки какие, которые по возрасту нам подходят, одежду соответствующую, и королевой шагать. И все время был такой момент. Вот не было минуты просто посидеть на скамейке, посплетничать. Ну, с кем-то там поболтать о пустом. Вот не было этого. Детей в школу надо тащить, там что-то сделать на работу и так далее, и так далее. Вот как белка в колесе. Женщина всегда в труде была. Ну, я в целом говорю, понимаете? Но почему тогда изнутри, из души было: я плохая мать, я плохая жена, я нехорошая хозяйка. У меня там, допустим, там, что-то печку надо помыть, там посуду там где-то, что-то еще, пыль, может быть, на хрустальной люстре, я давно, может быть, не протирала. Все время крутилось, но было ощущение, что я, не только говорю, что я про себя сейчас говорю, в целом, неудовлетворение своей женской долей, своей женской жизнью. А потому что, если мы возьмем с вами, Адам и Ева жили в раю. Мы пытаемся сейчас вернуть себе после грехопадения, когда они были еще примитивные. Они разговаривали еще, и речи-то как таковой не было. Если вспомнишь, что Господь сказал Адаму смотреть все, что живет, и ползает в раю, и какие деревья, растения каждому поименовывать. Суть каждого увиденного объекта, его восприятия, дать наименование. И в это время он Еву отпустил от руководства. И мы же с вами, Грейс, пословица у нас. Ну, как лошадь без узды, а узда – это муж, это его руководство. Если узды не будет, у нас неизвестно, куда может женщина забросать. Сразу повторяю, не то, чем куда, где-то напить стала, курить и так далее. Женщина очень эмоциональная, но эмоции – это поле битвы, я еще не раз повторяю, поле битвы лукавых. Поэтому, а мужчина и женщина, мы очень тесно связаны, жена заволновалась и обязательно каким-то образом свое волнение передаст мужу. Или волнение, или недовольство, или что-то еще и так далее. Не прямо, не словами. Потому что мы одно целое. Так вот, после грехопадения, когда все было до грехопадения, когда Адам и Ева, телепатия у них была, а внутри у них жил Бог, внутри он был. У нас он снаружи сейчас, мы его выбросили после грехопадения. Иногда мы приходим в храм или дома, молимся и хотим его рядом почувствовать, хотя бы рядом. Ой, как это редко бывает. Ой, как редко. Хотя, говорит, на уровне дыхания он рядом стоит, но мы заняты суетой этой, женской, материнской, родительской или какой угодно. Так вот, почему не возникает чувство удовлетворения, хотя мы не лентяйки? Я в целом говорю, да, вот мои сверстницы и так далее. Сейчас кому 70-60, на пенсию пошли, они в сад опять летят, там все делают, выращивают, ту же клубнику детям везут. Говорят, мам, да мы уже купили, вон, в Дивсе продавалось дешевле. Но ей надо, чтобы она вырастила, чтобы ее клубничку пришла, что она должна чувствовать нужной, что она заботится, чтобы дети это тоже каким-то образом, может быть, не прямо, но оценили. Мы все нуждаемся в этом. Так вот, есть несколько сфер, в которой женщины мы, при всей вот этой круговерти ее жизни, она не получает, как следствие всего этого, не получает удовлетворения. Что я прожила счастливую жизнь. Я состоялась во всех социальных ролях. Ну, социальные роли – это что? То, что общество нам дало какое-то задание. Вот ты будешь матерью, значит, должна выполнять то-то, то-то, то-то и то-то. Так себя вести. Ты будешь работницей, вот то-то, то-то и то-то должна ты делать. Ты будешь жена, по отношению к мужу такой должна быть. Ты дочка у своих родителей. Ты сестра своему брату или сестре. То есть этих социальных ролей у нас много. При этом ты еще пассажир, значит, там автобуса, как себя надо вести. Ты, значит, там член какого-то клуба женского там, или спортивной секции, где ты занимаешься и так далее. То есть этих социальных ролей у нас очень много. И если мы их осваиваем, называется интернализация, тогда у человека возникает ощущение полноты жизни. Так вот, вернемся к тому, что после грехопадения. Когда Адам и Ева отвернулись от Бога, они изгнали своим непослушанием. Первый – это грех непослушания. И второе, я хочу сказать, это своеволие женщины. Потому что Господь сказал, не ешьте это яблочко, не надо. А дьявол-то пошептал, и своеволие она решила, понимаете, повернулась к дьяволу и услышала его, и последовала его совету. На погибель всем нам. Понимаете, женщина своевольная, мы, это у нас, это в нас это есть. Нам в своем надо постать. Я сам апостол Павел писал Коринфянам, сейчас не помню, первое или второе послание. «А жене властвовать над мужем запрещаю». А мы до сих пор командуем. Часто бывает от усталости. Сейчас скажу, потому что это вот как белка в колесе крутимся. Так вот, почему бывает ощущение неуспокоенности, неудовлетворенности собой? А потому что после грехопадения и дальше, исторически, мы пытаемся усиленно вот вернуть то состояние райского блаженства, которое было до грехопадения. Давайте не будем находиться в иллюзиях. Мы такого состояния не достигнем. Это может быть только отдельное мгновение, осколки вот этого райского счастья, вот осколки маленькие. И то надо радоваться тогда. И завоевывать это надо, заслуживать это, понимаете, постоянно. Ну, вот Господь сказал, это битва всегда будет. Не стали меня слушать? В поте лица своего будешь хлеб насущный добывать. И муж работает на трех работах, на двух. Но дворцы не построю. Жена пытается помочь тоже идти на работу, чтобы ипотеку и так далее. Приходит уставшая, замотанная, сил уже нет. Я уже раньше говорила, какие цифры идут. Миллиарды человека-часов на содержание. Это давно было, мои лапоньки, до перестройки еще. Сейчас такие не печатают. На ведение народного хозяйства, где заводы, фабрики, школы, больницы, где трудятся женщины и не только мужчины. Уходит 450 миллиардов человека-часов. За это мы получаем небольшую зарплату и такую же небольшую пенсию потом. Но наведение из 450 человека часов. Наведение народного хозяйства, куда мы бегаем на работу потом, 400 часов. А 45 наведения домашнего хозяйства, а это бесплатно. Это за энтузиазм. Это просто большое пионерское спасибо. Но это тоже большая цифра. И женщина вынуждена экономить свои силы, чтобы еще дома начинать работать. А почему она себя этим так наказала? Потому что мужчина, его сценарий жизни остался прежний. Он домой приходит, воин, с душевными ранами, с работы, с завода, с шахты, там воин, который воевал, летчик. Он пришел домой отдохнуть. И он это делает, потому что его сценарий не поменялся. А женщина не имеет права приходить домой отдыхать. Посуда накопилась, там дети не вымыли. Ужин надо сварить, там еще что-то, постирать белье и так далее, и так далее. Помолиться потом, акафисты почитать или что-то. У нее еще вторая и третья смена. Так вот, после грехопадения у нас живет в нас глубинный голос генной памяти, голос нашего там прародительницы. Может быть, Ева, не знаю, так нет, я нарицательно сейчас говорю. Ой, дочечка ты моя, внучечка, не так ты живешь. Вот я жила в раю до грехопадения, и все-то у меня было. И я любовалась на своего мужа, единственного, неповторимого, а он любовался мной, и нам так было хорошо вдвоем и рядом с Богом. Но ты же после революции все нарушила. Была же сделана ставка на гордыне, то, на чем я, Ева, подскользнулась. На моей же гордыне, непослушание. А я умная, я знаю как, поэтому дьявол искусил нас. Так вот, после революции было все сделано так, чтобы разрушить вот эту Богом установленную модель поведения. Муж за домом зарабатывает, там в социуме где-то, а жена дома ждет его с вкусно приготовленным ужином. Когда у нас даже нет больших каких-то запасов и денег, когда много времени... Я гостей созову на любовь свое сердце настрою. Она ждет любимого своего. И она и салатик сделает какой-то. И что-то еще. Это будет вкусненько, потому что заложено было еще, положено ее душой. Мы, конечно, можем сейчас покупать готовые пельмени, готовые салаты, на которых порой смотреть страшно. Там такое месиво залито майонезом. Еще уральские пельмены, гимн, это оди, а майонезу поют, да? Шуточная песня. Вот. То есть он приходит в спокойную обстановку. Если у меня знакомая женщина, она прекрасный массажист, у нее чудесные руки, и она работает, она очень хорошо делает это все с душой, она любит людей. Но она домой приходила никакая, уставшая. А чем, когда хорошо работник работает, ему еще больше навязывают клиенту за ту же заработную плату и так далее. А человек совестливый, он не может халтурить, понимаете? А теперь я с ней естественно, говорит, вы знаете, я перестала, ушла с работы. Муж приходит в 5 вечера, а раньше она приходила в 11 вечера. Муж был уже дома и сидел один. И он другой стал. Он немножко стал командовать. У него уже крылышки появились такие, погоны командирские, понимаете? Он чувствует себя хозяином, кормильцем, понимаете, вот. И жена его ждет. Сварила ужин. Спокойный, незамотанный и так далее. Так вот, наша прапрапрапрапрабабушка и говорит, не, дочечка моя, внучечка, нарушили вы все. Что Господь сказал? В поте лица своего ты, Адам, после грехопадения будешь работать, а ты, Ева, будешь чадородием спасаться, рожать детей, жарить, парить, штопать носочки там и так далее, и так далее. Мы сейчас так далеко ушли от этого. Мы носки уже не штопаем, они одноразовые. Там маленькая дырочка и в помойное ведро. Там что-то еще и выбросили, понимаете? А это все Богом данное. И Господь, почему вы не благодарите меня за это? Не можно подпортилось там продукт какой-то или хлебушка выбрасываем. А Господь говорит, не, ребята, так нельзя. За все надо благодарить Бога. А это вот такая суета, замотанность. Это вот Марфы. Много попечения, много суетности. И там уже не до общения с Богом, чтобы нужно сосредоточиться и так далее. Так вот, есть нарушение вот этого Богом данного сценария. Я сейчас чему сказать? Ну вот, понесло тебя куда-то. Мы живем в этом мире. А мы же разговор-то к размышлению. Что мы сейчас имеем и что можно сделать? Ну, первое, я уже говорю, наши дети. Вольно-невольно, там есть машина, мы когда исповедуем, вольно-невольные грехи. Вольно-невольно мы делали ребенку больно. Не специально. Понимаете, нет, не специально. Повторяю, никто не хотел, занимаясь воспитанием, чтобы они выросли убийцами, ворами там, блудницами, ну и так далее. Хотели, чтобы были добрыми людьми, выросли. Но сейчас смотрим, может, где-то какая-то червоточинка есть в характере. Ну, я сейчас говорю нарицателя про всех, да? Не скажу, что вот на 100% я доволен или довольна своими детьми. Потом пословица говорит, хвали ребенка, сына, когда борода выросла, когда ему 30-40 лет, вот тогда его хвали. Чего, когда он маленький, молочком пахнет? Конечно, все хорошенькие пузыречки такие. И вот вспоминается такой момент, какие есть четыре сферы, где женщина служит родине, России, там, своему имиджу, авторитету, но не получает потом в конце своей жизни те бонусы, которые бы ей хотелось. Итак, первая сфера женщины – ее общественная трудовая деятельность. После революции женщину вытолкнули на эту социальную, общественно-социальную сцену. А там законы существуют для мужского мира. Он должен, если мужчина, он должен быть первый, сильный, успешный. Если это токарь 6-го разряда, он должен там какие-то детали. Если это летчик, истребитель, он должен выполнять боевые задания. То есть это мужской мир, где проверяет человек на умелость, на силу, на выносливость, на успешность. И вот эта женщина своими крылышками нашими, легкомысленная, эмоциональная, ну какая Ева была, понимаете, ее революция вытолкнула в этот мир. И она сейчас должна играть и жить по тем сценариям, которые этот мужской мир задает. Если я директор школы, я должна обладать стратегическим и тактическим мышлением, как полководец, который сидит на холме и наблюдает, как происходит битва. Он за эту битву будет отвечать. Если, повторяю, директор школы, я отвечаю за каждую атмосферу этой в школе. А это не мужская, это не женская доля. Все просчитать. Если, допустим, я нарицательно говорю, что если главный бухгалтер на заводе, то я рискую собой, потому что очень много сложностей, сколько законов и так далее. Ну, сейчас не буду, синдром эмоционального выгорания. Там по лезвию ножа они ходят, по лезвию бритвы. Потому что так сделаешь, в тюрьму посадишь, так не сделаешь, тоже может быть. Если чиновница в администрации и так далее. Но это мужские роли всегда. И поэтому женщина со своей женской природой, с этой, может быть, глупостью очаровательной, с этой легкостью, которая должна быть женщина, с мажором, она должна быть оптимистка, понимаете? Смех должен быть лучистый, как колокольчик. Этого нет сейчас в жизни у нас, не хватает. Вот. И она вытолкнута в этот мужской мир. С волками жить по-волчьи выть надо. То есть она, а у нее дети, она разошлась. Она стала впереди телеги, мужчины не любят такого, они не хотят быть вторыми. Да она еще стала демонстрировать свое превосходство. Стала командовать, у меня есть только семья, когда стала начальницей, и втором муж ушел, он уже не вытерпел. Она стала ему диктовать, что надо. То есть происходит деформация, профессиональная деформация. То есть она из женщины психологически пол меняется, она становится мужчиной. Решительная, властная, не терпящая возражения, определяющая, что и как. Я так немножко сгущаю краски. Вот. Можно очень мягко говорить. Бывает только женщина-диктатор, но мягкий. Коленька, я бы вот это сделала. Я уже купила вот эти вот обои. Они так подойдут. Понимаете? Она уже купила. Она не посоветовалась. Говорит, ну ладно, приклею и так далее. Но ты спроси, пойдем вместе в магазин. А если он скажет, да некогда мне, там что-то машина, ты мне доверяешь, что я выгоню? Ладно, доверяю. Вот он ей доверил. Делегировал ее идти в магазин покупать обои эти. Поэтому у нас такие вот мелочи всегда есть, понимаете, где мы царапаем мужское достоинство. Его вот, его самость мужскую, в хорошем значении. Так вот, женщина оказалась в этом мужском мире. Но она же остается... Вы погодите на тех, которые сильны мира сего женщины. Они мужланистые. Но только наблюдали Ангель Меркель. Она только бусы меняла и пиджаки. И брюки были все время, брюки. Там другие ходят. Я уж не говорю там, ну не буду в общем. Она в мужском мире. Ну наша, которая управляет искренне, значит, коленки, которым 70 лет коленки показывают. То есть не остается, она живет мужской жизнью. Она коленки, ребята, ну полюбуйтесь мною. У меня наряды меняются, я же женщина. А там задачи-то не женские. Надо иметь ум, какой, как у Суворова, принимать государственные решения. И тогда женщина, живя в мужском мире, значит, она либо брошку с бриллиантом может надеть, и чиновники смотрят, значит, у Набиуллиной какая брошка будет, с одним бриллиантом и с другим. То есть она этими брошками покажет настроение, там что-то еще. Вот.
Наталья Федоровна, а помните, как Ангела была довольна, когда Путин ей подарил цветы?
Вот.
Она, по-моему, так удивилась.
Ой, ребятки, как мало надо. Женщина, которая руководила Германией, понимаете? А я уже до этого говорила, когда мы живем в мужском мире, у меня была приятельница, которая, вы знаете, вот как матросов надзор, вот на этот, на производственную задачу, всем телом, душой и мозгами упала. Потом говорит, я же женщина, руководитель. Он говорит, а здесь женщин нет, здесь работники. То есть половая наша вот эта характеристика, она растворяется. И у женщины возникает внутри вот какое-то неуютство. Она не может прийти из шифоновый костюм, может быть, знаете, дорогущий-предорогущий его надеть, такой легкий. Вот, шифоновый шарфик, шляпку какую-нибудь женственную, перчатки, как в героине кинофильмах 57-х годов, 50-х. Она приходит, мужчина, в мужском костюме. Но только у нее вот здесь может быть брошечка. Или бузки надеты. То, что показывает, что она все-таки еще женщина. Так вот здесь что возникает. Она устает, с одной стороны. Потому что нам, повторяю, Господь заложил, что делать. Дал закон. Сиди дома. А мы не можем, объективно, лапоньки мои, объективно не могли сидеть дома. Никто никому упреки не делает. Или мама приходит домой уставшая, наработавшись. Она все свои силы отдала, прежде думая о родине, а потом о себе. У нас же такой лозунг был. И подходит ребеночек, которому 5-7 лет, или там постарше. Девочка подходит, подросток. Мамочка, меня обозвали, сказали, что у меня ноги некрасивые. Ой, да ладно, глупости это все. Все. Мама отмахнулась от серьезной проблемы, серьезной для девочки. Девочка раз подойдет, два подойдет с какими-то вопросами, с третьими. И у нее формируется впечатление, что она не является ценностью, что она не является уникальной в этом мире, что ее проблемы вообще ничего, и вот ее внутренние задачи, какие у нее есть, вопросы, которые у нее, они вообще пустяшные для других людей. И она с такой установкой выходит во взрослый мир. И она часто выбирает, я ссылаюсь на Валентину Москаленко, на ее работы, и она часто выбирает мужчину проблемного, который воспитывался в детском доме или в интернате, у которого папа сидел в тюрьме, или у которого папа и мама были заняты собой, а дети на обочине их интересов. И ребенка это выше. Тогда начинает выросшая эта девочка компенсировать. А может, я замуж выйду? И кто похвалил ее, как вот Ангелина Меркель, бузки подарил там или цветы, и она растаяла. Это что ли мне? Это что ли ты меня любишь? Я тебе интересна. Она говорит, да ладно. И он ее не буквально купил, а покорил вот этим маленьким подарком. А если у нее было ощущение, что она принцесса для папы, неважно как. Может, не такая красавица, как принцесса, но для папы она самая любимая девочка, принцесска, которую он выращивает. А что ты мне за шоколадку покупаешь? Что, я такая дешевая, что ли? Я принцесса. Если уж мне бусы, так с бриллиантом. Или сережка. Ну, к примеру, сейчас говорю, понимаете? Имею право, я достойна такого. Я ж не в материальном говорю, лапоньки мои, понимаете? Не в материальном. И она замуж выходит, оказался пьяница. И она нахлебалась только где-то. Потом работает еще на одной работе, на второй, на третьей. И дети видят глубоко несчастную женщину, которая не реализовалась вот в женском, в женственности своей, понимаете? И уже мы это договорились. Вот уж детей-то я выращу, чтобы они у меня были не такие. Так нет. Ты то солнышко, которое вот сквозь лучи, когда вот собирается, вот, у нас, собираются облака, и маленький лучик на одну минутку высветился. И вот так и мама. В душе у нее эти облака, недовольство собой, женской своей вот этой, самооценка, как женственность, она у нее, ну, невысокая, понимаете? Вот этот маленький лучик на детей осветил, и все. Вот если мама как солнышко будет, а женщина будет солнышко не тогда, когда она в бриллиантах, а когда она заходит домой, или муж заходит домой, а у него глазки такие хорошие, с поволокой, он видит свою любимую жену, какая она хорошенькая. А у Высоцкого: пришел домой, там ты сидишь. Помните про Зину? Ох, Ваня, Ваня, там и тогда. Пришел домой, там ты сидишь. Вот. Вот когда он приходит, она ему и поставила это. И так села, подперев щечку свою, и любуется на своего мужа. И он чувствует это. А ей не надо никуда бежать. Ни на оперативку, ни на ночную смену в Северский трубный завод или еще какой-то. Ей не надо никуда. И это атмосфера. Так вот, когда женщина пошла вот это, значит, получается что? Она думает, а может быть, еще ребенка одного родить? И она уходит в декрет. Я вот любуюсь, когда идет мама с колясочкой. Малышка там лежит. То есть она, вот, знаете, погружена в свое материнство. Вот эту неспешность. И поэтому вот ей все, то, что там происходит, транспортные проблемы или что-то еще, это все ушло. И она наслаждается этим мгновением, когда она с колясочкой ведет свое самое дорогое дитя. Она наслаждается, и ребенок это чувствует. Только никогда она, как сейчас, сотовые телефоны смотрит, смартфоны. Не это, не это. Начинает рожать. Или так работает дома, на работе, на производстве, что она допускает ошибки. Она опоздала. Чиновник ее начинает выговор делать. А когда женщина уходила, бывает у Ольги Красненковой, опоздание или упущенные возможности. Почему мы опаздываем? А потому что, когда мы бежим на работу, уходим из дома, наш дом держит. Ой, забыла, крошки на столе, надо вытереть крошки. Ой, чашка не вымытая после кофе, там остается коричневый налет. Надо это вот. То есть дом говорит, не уходи, побудь со мной. Удели мне времени, понимаете, внимание. То есть женщина, вот дом не пускает ее, пытается хоть как-то вот спешно что-то сделать и так далее. Опаздывает, допускает какие-то промахи на работе, а глубина. Ну, выгоните вы меня в декретный отпуск или куда-то. Или она работает, вы это у чиновников увидите. Заходите к чиновнице, которая занимает хороший пост, она все равно там остается мамой. Телефон. И начинается телефонная педагогика. Так. Открывай холодильник, на второй полке справа котлеты. Разогреешь в микроволновке, сделай салат из огурцов и помидоров, потом сметаной. Старая сметана не делай, она уже испорченная, срок годности кончился. То есть она дала обойму, что надо ребенку. Это педагогика. Я сижу, например, у чиновницы, я ее понимаю как маму, но она у меня ворует мое время. Она уделяет сейчас своей семье. Она объективно это делает, потому что она все равно остается мамой. И она старается на работе сохранить часть энергии, чтобы оставить на вторую и третью смену дома. А начальник порой недоволен. Начинает выговаривать. Поэтому, ну выгоните вы меня. Ой, как хорошо, что ребенок заболел. Я еще неделю дома побуду, белье выстираю, ремонт сделаю какой-нибудь или просто приберу в шкафу у себя и так далее. Помните, Кира Иванова говорила, играла артистку, играла какую-то, ну, в общем, богатенькую женочку, да? Ой, эти доллары, доллары, доллары. Потом съехала в свою ситуацию. Полная ванна белья, этот паразит, ничего не помогает. Ой, о, нет, я вхожу в роль, понимаете? Одну роль играет, и вторая, которая на самом деле актуальное состояние. Так вот, первая сфера, где женщина на работе. А бывает так, что женщина уже полностью уходит и омужланивается. И тогда тяжело домашним. Так, заходит командиршей, начинает командовать, что и как. Муж робко говорит: слушай, ты директором-то завода не приходи домой. Сколько семей из-за этого распалось у нас? Но опять мы говорим не потому, что вы плохие или я плохая. Вторая сфера, которая у нас страдает, это отношения с детьми. Потому что нет, педагогика, это все равно служение муж не терпит суеты. И воспитание детей тоже терпит, не терпит суеты, спешности, окриков. Но об этом мы сейчас поговорим в следующей встрече. Ластоньки мои, вторая сфера отношения работающей женщины со своими детьми. С маленькими пока, с подростками, которые еще не женились и не ушли в свободное плавание. Всего доброго. Желаю вам рассмотреть свою жизнь без невроза, без чувства вины. Не-не-не, ни в коем случае. Себе зададим вопрос. Я по совести жила, как мне совесть... Да, не всегда, мы же не бываем мудрые еще. Ну и что? Всего доброго. Вот давайте дальше приглашаю к размышлению на следующей передаче. Ангелы-хранители вам, вашему дому, вам, вашим деткам и близким. Всего доброго.